Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, пятница, апрель, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 10 градусов. Доброе утро, всех с праздником, пишет Саша Зум. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Утро доброе, хорошего эфира, пишет Дмитрий. Утро доброе, всех россиян с праздником космонавтики. Надпись на курточке, пишет. Доброе утро, хорошего эфира, поехали, пишет Александр Первый. В общем, все поздравляют друг друга с Днем космонавтики. Да, не бензя, красавчик, пишет Глеб Урал. Ну да, все по делу. Вообще, если там не привязываться конкретно, да, вот к не бензе, мне нравится, как наши дипломаты, как наши высокопоставленные чиновники стали выражать свое мнение относительно процессов, происходящих в мире. Мне кажется, мы долго все этого ждали, может быть, даже, ну, не то, что вы ждали, но внутренне этого желали, чтобы наши говорили прямо, и наши говорят прямо, и это очень хорошо, как по мне. Вот я испытываю от этого удовлетворение. Можно испытывать удовлетворение? Вот я его испытываю. Когда нет никакого вот такого там желания как-то красиво сказать, чтобы там кому-то угодить, а когда вот как есть, так и говорят, это очень хорошо. Зубы показываем и кулаки, пишет Глеб. Да, типа того. Китай морозит платежи, дипломаты на высоте, пишет Егор Б. Кстати, по поводу морозит платежи или не морозит платежи, вот, это же, по-моему, это не к дипломатам, в первую очередь, вопрос. Интересное заявление прозвучало от Кабмина Киргизии. Кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты МИР. Она бы принесла республике больше пользы, чем России даже. Власти начали искать другие пути для работы этой платежной системы, сообщил премьер-министр страны. Представьте себе. И по его словам, межбанковский процессинговый центр, отключивший карты, управляется коммерческими банками, которые, вероятно, опасались санкций. То есть правительство Киргизии говорит, мы не хотим отказываться от карты МИР, и платежная система МИР нам нравится. У нас тут небольшая проблемка, у нас банки непослушные. Вот. И мы сейчас, говорит, ищем вариант, как бы сделать так, чтобы они были послушные. Вот это поворот, согласитесь, вы такого не ожидали. Вот. Так, что там с поляком Дудой, пишет Street Sweeper. Ну, то же самое, что с литовцем Науседой. Они рассказывают о том, что у них нет систем Patriot. Зеленский вышел, говорит, дайте мне вот столько-то систем Patriot. Умные люди посчитали, сказали, что это практически все системы Patriot в мире, Зеленский уже затребовал. Теперь выходит, значит, Дуда и говорит, что касается систем противовоздушной обороны, у Польши сейчас нет систем ПВО Patriot. Мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели. И этот литовский президент Науседа. В Литве нет никаких систем Patriot. Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что она, одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом, и что она будет расположена временно. Эти системы ПВО, они в Литве на ротационной основе. Мы передавали системы на САМС для Украины. Мы сотрудничали с Норвегией в этом вопросе. Мы готовы передать все, что мы имеем. Мы постоянно это делаем, но, откровенно говоря, становится все труднее и труднее находить то, чтобы передать. Потому что у нас завершаются средства, говорит Науседа. Я это охарактеризовал в своем телеграм-канале фразой такой. Попрошайки из ЕС объясняют попрошайки из Киева, что они сами попрошайки. И вы знаете, это, наверное, самый лучший анализ, который я видел на данный момент происходящего. Всем настоятельно рекомендую подписаться все-таки на мой телеграм-канал, который называется «Гудошников». Лимитрофы заднюю включили, пишет СВ. Да не то, чтобы они заднюю включили, но они же лимитрофы, понимаете, в чем дело. И когда Зеленский уходит и говорит, вы что там, надо нам, давайте, систему передавайте. Они говорят, да у нас нет, да у нас их нет. Они же американские, это же американцы дают, ты чё? Ты чё, не понимаешь, что ли? М? Хорошо, что наш Гагарин, ну, понятно, Смит не буду читать. Вот он, продажный капитализм, нет ни дружбы, ни заботы о народе, лишь бы задницу прикрыть, пишет Александр. Ну, вы знаете, по поводу дружбы и заботы о народе, логичнее было бы не передавать никакие системы вооружений Украине со стороны Польши и там, Литвы, Латвии, Эстонии, да и вообще любой другой страны. Какой смысл настраивать против себя Россию? Россия все равно победит. Вот. Что ты имеешь против попрошаек, пишет Shotfire. Да я абсолютно ничего не имею против попрошаек как таковых. Я просто говорю о позиции этих государств и чем они занимаются. Это попрошайки. Это такие вот государства, независимость которых, она только на словах существует, а на деле ее не существует. Так. Шутка. В заглушке разгонного модуля «Ангара» житница Киева узнала дверцу от своей микроволновки. Всех с праздником, товарищи, пишет демонтажер Амич. Да-да-да, с «Ангарой» такая история. Откладывали два раза, да, полет. Все-таки все, стартовала «Ангара». Но два раза отложили полет, и пока два раза откладывали, вот, успели уже все те, кто ненавидит Россию, рассказать о том, что у России ничего не летит. Я вот, кстати, вспоминаю, как свою тяжелую ракету запускал Илон Маск, у него тоже не с первого раза это там получилось, я откладывался полет и все такое. Вот там все эти ничтожества, естественно, изо всех сил страдали за Илона Маска и объясняли, что да это нормально, ну лучше отложить. Чем, потому что мало ли, это сложная система, Илон гений. Когда мы, значит, первый запуск осуществляем и по разного рода причинам говорим, нет, подождите, давайте отложим на следующий день, это сразу же, Россия ничего не может, где ракеты, они не летают. Ну, в общем, ничтожество, политика двойных стандартов этих же самых ничтожеств, всегда они одинаковые во всем. Это именно те люди, которые говорят, Россия неправильно ведет специальную военную операцию, а про Израиль они молчат, как специальную там свою военную операцию ведет Израиль. Тут они молчат. Ну, ничтожество. Жалкие подонки. Вот по-другому их не скажешь, не назовешь. Давайте не будем раньше времени радоваться запуску «Ангары». Предлагаю дождаться официального комментария по этому поводу Юрия Лозы, пишет Василий. Да, кстати, по поводу Юрия Лозы скажу откровенно. Меня даже не так смущает сам Юрий Лоза, как журналисты, которые из раза в раз его куда-то зовут и о чем-то его спрашивают. Вот откровенно говоря. Особенно на федеральных каналах, когда это происходит, я просто не могу понять, в чем смысл вот этого происходящего. То есть обязательно надо позвать человека, который съехал с катушек на федеральный канал, и он будет там рассказывать тебе, что Земля плоская. Как бы это для чего делается? Посмеяться над ним? Или это делается для того, чтобы что? Чтобы у него появились какие-то поклонники у его плоских идей? Поэтому я считаю это таким, знаете, очень плохим действом вообще в целом. Звать вот всяких там сошедших с ума артистов, которые то про инопланетян расскажут, то про плоскую землю. Я понимаю, что, наверное, смысл в том, чтобы над ними потешаться. Ну, тогда это надо и потешаться как-то, ну, посерьезнее. Потому что пока выглядит это все так, как будто вы серьезно хотите выслушать вот эти вот весь этот бред, который они несут. Слышал вчера от вас пост про Хоулита в поддержку России. Не могу найти его Инстаграм. Его забанили, пишет Ефремоман. Ой, вы знаете, я не слежу за тем, кого где забанили, я вам так скажу. Так. Тоже был удивлен высказыванием Лозы на центральных каналах. Я и говорю, то есть мало того, что ну, человек бредит, еще обязательно его надо тащить на федеральные каналы, чтобы он это в уши лил людям, которые эти федеральные каналы смотрят. Ну, на мой взгляд, это странно. Абсолютно. Сураев звонил Щукину, сказал, что НАСА тоже чуть ли не по 20 раз откладывают, пишет Нурик. Так это, естественно, так оно и есть, потому что это правда абсолютная. Вот. А Максиму Сураеву привет тоже. Тоже был удивлен высказыванием, да, Лоза приколист, тот еще, пишет стритсвипер. Да, понятно, смешно, очень интересно. Проблема только заключается в том, что кто-то прикалывается, а кто-то начинает верить в это и потом это нести в массы. Вообще, прикол с плоской землей, это был прикол изначально, а потом объявились люди, которые вдруг решили это все продвигать, как будто бы это, ну, как сказать, как будто бы это так оно и есть. Мне вообще нравятся вот эти доводы. А карта, значит, ну, на эмблеме ООН плоская, значит, Земля плоская. Потрясающе. Покажите кто-нибудь этим людям карту Северного Ледовитого океана. Вот. Это какая-то другая, видимо, еще одна плоская Земля, на которой расположен Северный Ледовитый океан. Вообще, как-то, может быть, объяснить им, как карты рисуют, и почему они так нарисованы, и почему они плоские. Может быть, потому что они рисуются на плоскости. Я, ну, просто так. На всякий случай. Намекаю на этот момент. Есть хороший фильм «Боже, храни Америку». Там про таких, как Лоза, хорошо объяснено. СМИ ловят хайп, а Лоза получает известность. Это бизнес, пишет Маугли. Ну, «Боже, храни Америку» или «Не смотри наверх». Тоже из того разряда. Видел скрин переписки нашего сбежавшего Израиль. Пишет, что если бы Израиль так беспощадно бомбил Украину, то давно бы победил Палестину. Пишет Аберон. Это юмор такой. Я каждый раз, когда идет трансляция пуска, жду, что появятся черепаха и слоны, пишет Алекс Поляков. Ну, у нас на федеральных каналах вернули развлекательные передачи. Как вернули развлекательные передачи после начала СВО? Первая передача была на одном канале под названием «Экстрасенсы на службе КГБ СССР», пишет Андрей. Да, есть такое ощущение, что на некоторых каналах и в некоторых программах трудится старая гвардия из 90-х. Вот. И там начинается вот это «Заряжать воду», «Плоская земля», вот, «Экстрасенсы», «КГБ СССР», все вместе. А сначала прикол, а потом появляются жители СССР, которые не признают текущую действительность, пишет Дмитрий. Да, сначала они появляются где-то в сети, и ты смеешься над ними, а потом выясняется, что у тебя есть такие знакомые, которые уже такого рода бреды начинают тебе зачем-то рассказывать. Раньше для меня это было всегда таким, знаете, шоком, потому что ты вдруг, ну, общаешься с человеком, общаешься, ничего не предвещало беды, и тут он тебе начинает выдавать, что, знаешь, Советский Союз существует. И это так думаешь, а что делать-то дальше? А потом я понял, что ничего страшного в этом нет, я объясню, в чем дело, да, ну, как бы личной трагедии в этом не должно быть. Ну, люди сходятся во взглядах, люди расходятся во взглядах, совершенно не обязательно всю жизнь с какими-то людьми поддерживать теснейшее общение, ну, раз они перемещаются во времени и все такое, ну, что уж теперь поделаешь. Им нас не понять, а нам, простым смертным, тоже их не понять. Бесконтактный бой, Прокопенко на РЕН-ТВ, пишет ТК. Да, о, бесконтактный бой — это вообще классная штука. Мне это все тоже очень сильно нравится. Вот. Особенно мне нравится, когда эти люди настолько сильно начинают завираться, что верят в себя. И вот после того, как они совсем сильно начинают верить в себя, они начинают там даже выходить на спарринги со спортсменами настоящими и там пытаться этим бесконтактным боем что-то показать. Вот. Обычно они не выходят на эти бои, пока сохраняют какой-то рассудок и оправдывают это тем, что, ну да ты что, ну, зачем я буду выходить, какой бой, какой спарринг, перестань, я же там одним энергетическим ударом просто сломаю этого человека, я его убью, ни в коем случае. Туда же, кстати, отправляются очень многие виды, в кавычках, единоборств, которые по какой-то причине никогда, в общем-то, не были замечены в какой-либо эффективности в рамках, ну, так скажем, соревнований по единоборствам, и всегда одна и та же отговорка. Да ты что, это смертельное искусство, это мы сразу, понимаешь, мы сразу, когда прикоснемся, сразу человек умрет, у него переломы в 100 местах сразу будут. Ты что, мы не можем, мы поэтому и не спаррингуем. Да-да. Но, откровенно говоря, скажу вот всем прямо как есть, любой боксер, он с радостью примет такое предложение с каким-нибудь бесконтактным, значит, бесконтактником побоксировать там и как угодно, вообще, вот как угодно. И это будет очень непродолжительное время продолжаться. В общем, это будет происходить непродолжительное время, вот, и с вероятностью 100%, если вдруг не разобьет человека какой-нибудь там, не знаю, инфаркт в какой-то момент, с вероятностью 100%, естественно, спортсмен вот этого колдуна Очень быстро побьет. Ну, примерно сразу. Я видел в фильме «Убить Билла», там после удара человек делает 5 шагов и умирает, пишет АБ. А зачем выходить на бой, если он не смертельный? В чем смысл? Если бой не смертельный, то это балет, пишет Боря, позвони. Да-да-да, Боря, предлагаю вам зайти в любой боксерский клуб, в любой боксерский клуб, выйти на учебно-тренировочный спарринг, вот, ну, чтобы вас там не роняли каждый раз в, ну, не гасили вам свет, а так чуть-чуть вас побили, просто чуть-чуть, аккуратно, в рамках правил и так далее, чуть-чуть побили, и вы им расскажете, вот, как вы написали, сейчас, подождите секунду, сейчас я хочу это прочитать, а, уже улетело. Вот, а, вот-вот, если бой не смертельный, то это балет. Вот вы им расскажете, какой это балет. Вот это будет очень интересно этим людям. К самбистам можете съездить. Тоже вариант очень хороший. Скажите, у вас бой не смертельный, у вас балет. Вот, а я смертельный боец. Ну, понятно все. Вот, а так, конечно, да. Но у меня будет пистолет, любой боксер упадет. Ну, а у кого-то будет артиллерия, и он вас вместе с этим пистолетом закопает на расстоянии 40 километров. Ну, что поделать. Да, а у меня есть ядерная бомба. Ну, все ясно, все ясно. 2 раза в неделю хожу на тайский бокс, рядом занимаются люди самообороны, учатся выбирать ножи и пистолеты. Как это в жизни применимо, ума не приложу, пишет Олег. Да, ну так может он Саб-Зира, пишет 506. По той же причине у тактикульщиков на СВО нет, пишет Александр. Да, Александр, много всяких разных роликов смотрю, кто что рассказывает, смотрю инструкторов, которые работают в зоне специальной военной операции, и пока эти ролики смотрю, раз выпадает ролик, и какие-то все сильно, ну, модные, я даже не могу понять, кто это, и что-то как-то так движутся, и так рассказывают, и так вот оружие в руках держат, как-то очень все красиво у них, и все такое, и потом понимаю, что это страйкбол. И потом понимаю, что это страйкбол. Они еще музыку такую какую-то накладывают, прям лютую, прям просто, ты думаешь, что происходит? Они где-то в лесу, хоп-хоп-хоп, он что-то передвигается, ты думаешь, боже мой, что это вообще за призрак такой вообще? Кто это? Что это за спецназ? Кто это работает вообще? Чем же это сейчас завершится? И потом просто вот эта вот белая пулька. Я не говорю о том, что это плохо, страйкбол. Страйкбол – это классно, и как тренировка, да, интересно, почему бы и нет, продумывать действия в группе и так далее, но просто, ну, такой жути они музыкой нагоняют иной раз. Столько у них всякого обвеса, так они выглядят, ну, страшнее любого спецназа выглядят. А потом раз – и думаешь, а, ну ладно тогда. Хотя штука интересная, я бы с удовольствием сам поучаствовал так ночью. Ну, мне кажется, это очень весело. Ну, там, пейнтбол в свое время была веселая штука. Сейчас не знаю, кто-то занимается или не занимается. Вот. А Невзоров-то даже строение атмосферы изучил, чтобы Гагарина обхаять, пишет J23. Ну да, большой специалист в области толщины слизистой коня и, соответственно, атмосфера. Если солдат экипирован по уставу, это страйкболист. Если одет по уставу, то реконструктор, пишет Гномб. У алкашей бывает бесконтактный бой очень эффективно, пишет заокеанский хозяин. Из страйкбольщиков можно собрать лютую ЧВК, пишет доброжелатель, но он со смайликом. Хардбол интересней, там доспех нужен основательный, пули стальные и мощность повыше. О, посмотрю, спасибо большое, я никогда не знал, ну, не слышал о таком, не знаю о таком существовании такого вида, вот, игры, так скажем. Однажды на страйкболе видел чела с миниганом, и он из него стрелял. Вот это прикол, пишет Владимир. Страйкбол — это казаки-разбойники на максималках, пишет Руслан. Гагарин либо не летал, либо его КГБ заставило, пишет Помбон. Да, это смешно, это смешно. Доброе, брат Алексей, а видел ролик, в котором украинцев пугают тем, что после того, как Украина проиграет, их погонят воевать за Россию с НАТО, пишет Борисович. Борисович, да, видел, и даже комментарии по этому поводу видел. В общем, сейчас у Украины есть проблемы с мобилизацией. Ну, вы знаете, да, они там эту тотальную мобилизацию свою заводят, а она вот, ну, как бы пробуксовывает, потому что дураков все меньше и меньше на Украине остается, и, соответственно, люди просто игнорируют это, прячутся и не хотят в этом участвовать. Ни под каким соусом. Константин, вы мне прислали фотографию мотоцикла, потом скажете, что это за мотоцикл. Мне интересно, красиво выглядит. То есть я вижу, что это на основе советского чего там, что это, Днепр, что ли, Урал. Вот, но это потом. Да, короче говоря, этот ролик выпустили они, и там в ролике они объясняют, что смотри, говорит, это ты сейчас вот, ты думаешь, сейчас ты не пойдешь в СУ, и все, и сейчас Россия победит, и все закончится, ты будешь хорошо жить. Нет, Нет, тебя потом мобилизует уже Россия, и будешь воевать с НАТО. Понял? Вот поэтому давай-ка ты сейчас в СУ и как бы вперед на мясной штурм. Ну, во-первых, перспектива воевать вместе с Россией против НАТО, она правильная и хорошая. Ну, вообще-то. И, а во-вторых, мы не собираемся воевать с НАТО. Это вот, ну, можно поменять местами. Во-первых, мы не собираемся воевать с НАТО. Или, во-вторых, сами-то выбирайте. Вот. Калашников, мотоцикл «Электро». Серьезно? Дайте я посмотрю. Иж. А, это на... А, по-моему, у Ижа, кстати, другая была сидушка. То есть это на основе Иж, как он там был, 56, что ли, назывался. Сделали электромотоцикл «Бобер». А можешь показать эту фотографию людям, пожалуйста? Очень интересно. Очень интересно. Слушайте, это прям очень интересно. Если реально какой-то такой мотоцикл. Иж-49. Да-да, точно, Иж-49. Я, короче, такой Иж купил когда-то у себя там в селе. Купил такой Иж для того, чтобы его восстанавливать. Купить купил. Мы даже его пригнали там в огород одному моему товарищу. Я думаю, что он до сих пор там в огороде у него и гниет. То есть, на самом деле, Иж-49 у меня есть. Скорее всего, если его не выкинули там, да, на металлолом не сдали, он где-то должен вот стоять там гнить во дворе. У меня есть Иж-49. И почему Иж-49 я тогда покупал, и, по-моему, я его купил типа за 300 рублей, что-то такое. Потому что, на мой взгляд, это очень красивый мотоцикл. Вот именно красивый. Ну, это на мой взгляд. И сейчас якобы маленькую партию, да, электромотоциклов на базе Ижа 49-го сделал Калашников. Это очень интересно. Это очень интересно. Что концерн Калашников выпустил лимитированную версию электромотоциклов Иж-49. Максимальная скорость 95 км в час. Ну, он маломощный, да. Запас хода 100 км. Цена пока неизвестна. Очень-очень интересно. Слушайте, очень красиво. Я думаю, что это, наверное, такой пробный шар. Я думаю, что этот пробный шар будет удачным, и люди такое купят. Вопрос только цены, конечно, чтобы она не была заоблачной. И мне вот очень интересно. Вот правду вам говорю, красиво сделано, именно так, как нужно сделать. Прямо бобер настоящий. Очень здорово выглядит. Крылышко заднее они сделали красивое. Цвет, конечно, такой выбрали. Ну, что-то типа бирюзовый какой-то, да? Переднее крылышко переделали, тоже сделали красивым. Потому что, ну, уезжали 49-го они такие, ну, как бы, ну, не модные были, так скажем, да, слишком уже ретро. А здесь они красиво сделали, обтекаемо, по типу как у триумфовского бобера, он прямо вот крылышко такое аккуратно идет, и задние, и передние, прямо по изгибу колеса фактически, очень красиво. Тормоза передние дисковые сделали, и передачу, неужто ремень поставили? Да, слушайте, там, по-моему, даже не цепь, там, по-моему, ремень. Ну, я считаю, что это вообще классная идея. Просто супер. Какой красивый, пишет Александр Первый. Концерн Калашников, подарите мне такой. Не подарят же. Давайте новости. О, 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и мы продолжаем. Ижа фотку и информацию по нему выложил к себе в Телеграм, это восторг. Сейчас шел на работу на станции метро Новокосино, безбилетник выбил стекла турникета, весна продолжается. Полиция его поймала или нет, Шотфайр? Вообще у нас в метро очень много камер, и если кто-то так себя ведет, нет проблемы обнаружить и поймать этого человека. Иж-49 это собственная разработка или китайский донор? Ну, движок-то, может, и китайский, я не знаю, я вам честно скажу. А вот что касается всего остального, ну, это, наверное, наше. Вот. Беспилотники в Арктике это сильно? Насколько же конфликт с Украиной ускорил развитие дроностроения? Пишет Дмитрий. Китай все-таки прогибается перед американцами, боясь второго пакета санкций. Как же так? Пишет К9. Ну, слушайте, о том, что Китай прогибается под американцев, пишут с самого начала СВО. Но, как показывает практика, в итоге Китай никуда не прогибается, потому что у нас товарооборот с Китаем растет. Наезжа водительское надо, пишет доброжелатель. Ну, если это мотоцикл, я думаю, надо, конечно. Конечно. Да, красивый мод, но электро Черт побери, пишет Яковлев Виктор. Ну, а слушайте, ну все сейчас электро. Я вообще, кстати, думал о том, что вот сейчас я посмотрел на эту технику и подумал, слушайте, у нас так много, я так понимаю, всяких ижей, старых там, планет, Юпитеров и прочих. Вот, их, в общем, мне кажется, какое-то огромное количество. Представляете, если их, ну, так сказать, реанимировать, и с электродвигателями выпускать. Я думаю, что это вообще перспективно, интересно, и многие будут с удовольствием это брать. Да, это, конечно, не оригинал в том смысле, что движок-то будет там не внутреннего сгорания, но это интересная игра в ретро. Вот это очень интересно. То же самое касается автомобилей. Вот представьте себе там какую-нибудь совершенно новую, вроде бы такую же, но совершенно новую «Волгу» 21-ю, которая будет на современных компонентах, там, на современной, вот все в ней будет, и движок будет электрический, это же очень интересно, Вопрос, конечно, цены, да, или «Волга» 24-я, полностью электрическая, абсолютно новая будет, представляете, ну, это же кайф. Мне кажется, это будет иметь своего покупателя обязательно. Не, я бы обычный ижак взял, пишет Центнер. Ну, да есть такие варианты, обычный ижак-то взять сейчас. Причем с минимальным пробегом у людей стоят эти мотоциклы. И, собственно, на них больших пробегов практически не бывает. Поэтому просто заходите там на специализированные сайты, находите, берете и ездите. Я когда покупал себе эксклюзивный автомобиль, нельзя сказать, что он советский, ну, в общем, короче, Тарзан называется. Вот, как раз у человека в гараже еще стоял Иж-Планета с пробегом что-то там до 5000 километров, прямо новый-новый, прям вообще, ну, новью. Такое ощущение, вот как говорят там, в масле. И он говорит, ну, я еще могу и вот Ижак продать. Я говорю, ну, меня не интересует, но вообще интересная штука, конечно. Ну вот, в Питере Костя Академик собирал электроволгу 21-ю, крутая штука получилась, пишет Евгений Лебедев. Ну да, всякие разные мастера, да, гаражные, они делают такие вещи, и это такие электрокорч получается, что-то типа того. Ну, вот. А я говорю о том, что можно было бы поиграть в ретро в гораздо больших масштабах. Не один гараж какой-то делает, один проект для там, веселья, для видеоролика интересного в интернете, а вот, ну вот действительно. Я видел «Волгу» 24-ю, внутренность от BMW и кузов переделан под купе. Огонь, пишет I Believe Fucking Life. А мне вот, кстати, не нравится вот это вот. Но, тем не менее, вот видите, и раз вам нравится, значит, найдется человек, заинтересованный в этом. Обычно такие «Волги» стоят каких-то непомерных денег, их продают очень дорого, потому что это вот все штучное, да, товар. Вот там люди много очень миллионов вкладывают, скорее всего, в переделку этого всего. Даже Харлей сделал электричку, пишет Дмитрий. А что даже-то, господи. Вот, Харли Дэвидсон, не знаю. У них... Ну, меня он, например, не очень-то впечатляет. Мне вот в этом в плане всегда почему-то больше как раз нравился «Триумф», потому что у него как-то вот сохранилась его стилистика, что ли, в большей мере. То же самое, как и с мотоциклом «Иш», нужно сделать с автомобилем 3102 и 2104 «Волга». Просто увеличить в размерах, поменять начинку ходовой части, желательно, чтобы это был гибрид, и цена от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Ну, нет, такой цены не будет, вы что? Чтобы такая цена была, вы можете себе представить, какая должна быть массовость выпуска? Это нереально. Нет, мы все-таки говорим о каких-то вещах, которые будут все равно мелкосерийными, как мне кажется. В фильме «Пятый элемент» у летающих автомобилей был ретро-дизайн, классно смотрелось, пишет Валентин. Да, шеф-комендор присылает мне, ну, судя по двигателю. Хотя это, наверное, Honda какая-нибудь, да? Ну, так, переделка интересная, бобер. По-моему, на основе Honda, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, Yamaha какая-то. Но, по-моему, это какой-то японец. Ну, красиво сделано. Единственное, что почему бак в цветах американского флага, мне непонятно. Вот. Да? Ну, ладно. В общем, чуть-чуть поговорили. Считаю, что это перспективно и интересно. И интересно было бы узнать только цену. А какая цена будет у мотоцикла, мне говорят. Вот я и не знаю. Юлия Навальная издаст биографию Навального. В комиксе, наверное, пишет Василий. Ну, смешно, шутите, а так понятно, что сейчас напишут эту биографию, а имя поставят Юлия Навальная, чтобы это звучало как-то убедительнее. Из нее пытаются лепить лидера российской оппозиции, я бы не сказал в изгнании, я бы сказал в побеге. Они же побежали сами, вот. Не то чтобы были гонимыми. Израиль готовится к атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов, Wall Street Journal пишет. Да, видел это сообщение, ну, пока, в общем, да, никаких фактов, подтверждающих это, нет. Есть только разговоры о том, что Иран ответит, и Иран ответит, скорее всего, на выходных, вот так говорят. Ну, посмотрим. Посмотрим. Некоторые пишут, что Иран ударит, но это будет такой сильно ограниченный удар для того, чтобы не вызвать эскалации. Некоторые предполагают, что может эскалация произойти, там и американцам придется в большей мере втягиваться в этот конфликт. Ну, в общем, разные есть предположения. В целом, пока можем основываться на предсказаниях Жириновского, который в определенный момент сказал, что на Ближнем Востоке развернется такое, что все и забудут про все эти Украины и все это, Европу и прочее. Иран не ударит, Иран такой же, по сути, как и Китай, они только могут болтать, но ничего не делать, пишет М-13. М-13, не понимаю вашего отношения к Ирану и Китаю в данный момент, и в чем вы их пытаетесь обвинить. Давайте будем говорить откровенно. Если ты хочешь победить, тебе нужно стратегически правильно мыслить. Для того, чтобы стратегически правильно мыслить, делать необдуманных шагов не стоит. Соответственно, нужно четко все, как бы сказать, измерять и делать правильно. Иначе можете оказаться в заложниках чьей-то чужой игры, которая вас выводит на те позиции, которые вам совершенно не нужны и невыгодны. Так, западная пресса, кажется, троллит Навальных, то Алексея. Ну да, фамилия, они все время, фамилии у них там ошибаются в фамилии. Тут вопрос, кто и чем болтает, а то и связываться с таким не захочется, пишет Александр. Да. Если все-таки там бахнет, нефть подорожает, задается вопросом Денис. Как раз вчера на эту тему говорили в рамках телеэфира, и те эксперты, которые занимаются, скажем, вопросом этого региона, они говорят, что да. Они говорят, что да. И это, кстати, один из доводов, почему американцам, может быть, это не очень выгодно, и они, может быть, не очень этого хотят. Вы видели заявление американцев по поводу российских НПЗ, помните, да? Значит, Украина в определенный момент стала пытаться атаковать наши НПЗ. Вот. Очень сильно по этому поводу радовалась, пока мы им свет не погасили. Собственно, мы им погасили свет, потому что они стали пытаться атаковать наши НПЗ. Об этом сказал и Нибензи, об этом сказал президент вчера. То есть это такой ответ. Ну, то есть вы хотели, видимо, поиграть в эту игру, вот играйте, пожалуйста. Но американцы выходили с заявлением таким. Они говорят, вот эти удары по НПЗ, они неэффективны все равно. Они говорят, неэффективны. И вообще они могут ударить по экономике мировой, глобальной экономике. Поэтому как бы нет смысла их совершать, сказали они Украине. То есть у американцев, конечно, есть понимание того, что бензин, который в определенный момент у них стал какими-то там страшными темпами расти в цене, он еще больше будет расти в цене, если они будут дестабилизировать разнообразные регионы, где, собственно, добывают нефть, и потом эта нефть распространяется по миру, продается. Только есть разница в ударах. Мы НПЗ восстановим, а они нет, ничего не восстановят, пишет Денис. Да, это абсолютная правда, во-первых. Во-вторых, американцы как раз сказали, что нет никакого смысла бить по российским НПЗ, потому что русские очень быстро их восстанавливают. Все восстанавливается, они говорят. Серьезно, прямо американцы так вышли и сказали, что все восстанавливается. Вот. Так, Путин сказал, что мы жалели Украину и не били по ТЭЦ зимой, пишет Василий. Да, президент вчера это сказал. Я тут подумал, ведь сейчас на Украине висит без присмотра и не под напряжением несколько десятков тысяч тонн чистой меди. Так чего же украинцы так приуныли, пишет Василий. Ну тут надо же куда-то это сдать, понимаете. Может быть, некуда сдавать это уже, может быть, никто за это не платит, хотя... По поводу того, что сказал Владимир Путин вчера, они разговаривали с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и вот эта цитата про энергетику. «В энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже исходя из гуманных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Но повторяю еще раз, если все закольцуется в решениях тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а они по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация. Мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК Украины, причем напрямую. Вот. Ну, потому что вот эти вот энергетические мощности украинские, значит, они направлены на то, чтобы производить разнообразное вооружение. Это, в общем, всем известно. Не просто медиа, а полностью обгоревшие, готовые к сдаче, пишет Илья. А по машине с детьми... Есть смысл бить, террористам все равно куда бить, пишет Сергей. Не совсем понимаю, о чем вы говорите. Вы имеете в виду, что ВСУ бьют туда, куда дотянутся? А американцы со своими заявлениями выглядят странно. Если вы это имеете в виду, то да, вы правы. Вот террористам украинским совершенно все равно, куда бить. Не, ну они, конечно, хотели бы. То есть мы же не будем их совершенно лишать рассудка нашего врага, да? Они бы хотели, конечно, нам наносить урон именно в тех сферах, которые критически важны для нас и для проведения специальной военной операции. Другое дело, что мы умеем противостоять. Вот. И, соответственно... Они не достигают своих целей. А то, что они бьют по мирным, да, это известный факт. Это неизвестно только тем комикам, певцам и прочим придуркам, которые на протяжении там, 8 лет не видели, как, кто и где и стреляет по Донбассу. Вот. Для них большим открытием было начало специальной военной операции в этом смысле. И они говорят, что ж такое, мирная прекрасная Украина. Ну и вот это вот все в таком духе. Не будем возвращаться в эту тему, просто потому что любой образованный человек, информированный, уже давно все в этой теме знает и разобрался в этом, да, вот, а все остальные, соответственно, скорее всего, уже безнадежные, и они находятся в некой терминальной стадии разложения там, головного мозга, бредят, и работать с ними должны не мы, и разговаривать с ними должны не мы, а специалисты, которые будут им каким-то образом помогать преодолеть их вот эту вот, ну, разрозненность мышления, вообще возможно это или нет. Они читают «Униан», пишет Александр, да-да-да, по типу того. А потом ходят поговорить с Лебедевым, Артемием и прочее, там какие-то интервью устраивают. Вот. По машине с детьми, там видео было, как дрон ВСУ атакует автомобиль, пишет СК. СК, я могу вам еще один момент как бы рассказать, о котором мне рассказали наши бойцы. Смотрите, какая штука. ВСУшники запускают дрон «Камикадзе». Ну, то есть дрон, который должен ударить. Все, это дрон в один конец, его никто назад не возвращает. Вот, и, соответственно, ВСУшники действуют таким методом. Они пытаются найти какую-то цель военную. Ну, то есть она, конечно, предпочтительнее для них была. Но если они ее не находят по какой-то причине, то они этот дрон, ну, в землю не закапывают, условно говоря. И они начинают бить по... Вот в машине, например, с детьми, с людьми, то есть с совершенно гражданским автомобилем. Почему? Вот потому что у них вот такая логика. У нас есть дрон, он вылетел, он все равно в один конец. Вот. Поэтому, если уж мы не нашли там технику, она куда-то, может, переместилась и так далее, ну, ударим по мирным. И они это делают. Так что вот это такое, такое технология, да, которая объясняет их действия. То есть она ни в коем случае не пытается их каким-то образом объяснить с точки зрения нравственности. Тут нравственности никакой нет. Здесь есть вот такой подход, когда они все равно обязательно ударят по нам. Но если они не найдут цели военной, они ударят по гражданской цели. Вот. Но иногда они специально бьют именно по гражданским целям. То есть, например, обстрелы той же самой артиллерии, которую они производили, там, городов, в том числе Донецка, да, удары специально по рынку, это производилось, ну, как бы уже намеренно. Для чего они бьют по, ну, например, какому-нибудь по рынку или по какой-нибудь ярмарке или еще почему-то, то есть по скоплению мирных граждан. Это террор. И это попытка запугать население нашей страны. Вот такие цели они перед собой ставят. Вот, все. То есть, на самом деле, понять их намерения мы можем очень легко. Вот. И оценить очень легко тоже эти намерения. То есть, это вполне себе террористический режим, и он производит террористические акты. Все. Все. Говорят, мы бьем по энергетике, потому что у них джавелины и тому подобное. Американская техника заряжается от электросети, в том числе, пишет Ольга. Такого не видел, Ольга, спрошу у специалистов, потом, может быть, какой-то комментарий будет по этому поводу. Еще в последнее время у них на дронах есть метки ЛО-РА с автономным питанием, неотключаемые. Сбили дрон, притащили в располагу и получили туда прилет, пишет Эндрю. Говорят, так... А какая-нибудь мразь вроде Лазаревой в этот момент к своему ужасу радуется. Да, Павлен, она себя обнаружила. Это бывшая КВНщица, сошла с ума в определенный момент. Вот. Рассказала на камеру, что она радуется, когда бьют по российским городам. Ну, мне, честно говоря, нечем, ну, я не знаю, как это вообще комментировать, просто я когда уже вижу такие заявления от людей, я понимаю, что это безнадежная ситуация конкретно с этим человеком, и он, ну, он вне поля диалога какого-либо, то есть, ну, диалог о чем, какой диалог вести, даже заочный диалог с этим человеком, он абсолютно бесполезен и даже, можно сказать, странен, то есть, зачем, я понимаю, что это все, это, она уже перешла ту черту, которую не нужно было переходить, и, соответственно, она оттуда мысленно, потому что ты приведешь какие-то аргументы, не вернется. Да и зачем она вообще нужна, приводите какие-то аргументы? Мало ли сумасшедших женщин и мужчин на планете Земля, у которых, ну, голова поехала в определенный момент, и этого процесса уже не остановить. Я говорю, это все-таки по большей части, мне кажется, вопрос для специалистов, а не для широкой общественности. А как так получается, что человек, например, вот там сходит с ума и какой-то вот бред несет откровенный, а его зачем-то несут в массы? Кстати, я совершенно не понимаю, какую выгоду видят для себя в этом пропагандистские ресурсы вражеские, когда показывают подобных, и выбирают себе в спикеры подобных. Мне, честно говоря, совершенно непонятно. Я считаю, что вот люди подобные, ну, на мой взгляд, сумасшедшие, они вредны в деле пропаганды в любом случае. Вот. И тот, кто подключает их к своей пропаганде, вот этих сумасшедших людей, он неминуемо проигрывает. Ну, видимо, пропаганда украинская и западная считает как-то иначе и любит опираться вот на вот это все сумасшествие. Ну, а пускай опираются дальше. В чем, собственно говоря, проблема? Это лишь значит то, что они приближают свое поражение. Так она пьет, там на лице все написано, как у актера Назарова, пишет Василий. Видели Митрохина, либерала Яблоко, заявление, что неясно еще кто на кого 8 лет нападал в Донбассе. Это в Мосгордуме, пишет Михаил Ефремов, и выложили записки ветерана. Слушайте, тут все очень просто, если это заявление звучало, оно имело место, его нужно проверить через компетентные органы. Понятно, что человек в Мосгордуме, но, по-моему, там нет депутатской неприкосновенности, во-первых. Во-вторых, и неприкосновенность можно по определенным делам снимать, если бы она была. Поэтому, если ему непонятно, надо, вот, мне кажется, вызвать на разговор и объяснить просто, чтобы ему было понятно. Что касается самого этого человека, каждое его появление в средствах массовой информации, каждое заявление, которое от него звучало на протяжении многих лет, говорило лишь о том, что он, вот, как бы сказать, враг, и все. Ну, если так просто совершенно. Бона тоже, похоже, съехал с катушек. На концерте повторял «Навальный, Навальный» и выражал соболезнования, пишет Андрей Зет. Ну, Андрей Зет, это вообще странная ситуация в общемировом масштабе. В какой-то момент почему-то всем стало... Все взяли за правило, что почему-то артисты, разнообразные певцы, они обязательно должны выражать какую-то политическую позицию. Кстати, тенденция, по-моему, это западная. Вот. Я обращаю внимание, что есть артисты, которые никакую политическую позицию вообще никак не выражают и просто говорят, а я ничего не понимаю в политике, и дистанцируются от этого, и продолжают работать, и, собственно говоря, к ним претензий никаких нет ни у кого вообще, в принципе. Я не совсем понимаю, почему каждый человек, который просто поет песни там или пишет песни, он обязательно должен иметь какую-то необычайно острую политическую позицию, он обязательно должен что-то говорить на политические темы. Ведь на самом-то деле мы же понимаем, что там исполнители разнообразные, там зарубежные, наши, ну, они небольшие знатоки-то этих вопросов, в которых обязательно им почему-то надо участвовать. Но это такая западная тема, они же для чего-то там эту Анджелину Джоли во Львов привозили, понимаете? То есть для чего-то там этот Шон Пен ездил, свой Оскар дарил Зеленскому, зачем-то, я не знаю зачем. То есть это какая-то такая вот история, в какой-то момент, я так понимаю, западная пропаганда решила, что это очень хорошо, если каждый певец ртом, он вот обязательно будет иметь какую-то яркую позицию. Ну, на мой взгляд, это неправильно, потому что, скорее, это должно быть исключением из правил, что у человека, который занимается совершенно другими вещами, есть еще какая-то позиция по вот, там, политике, да, то есть он в какой-то момент там, разобрался в этих вопросах. Ну, просто потому что когда ему в этих вопросах разбираться, вот, если честно? У него есть своя работа, он эту работу делает, его работа писать там песни, снимать фильмы, еще что-то. Ну, ладно, но просто обратите на это внимание. И когда я вижу сегодня исполнителей, которые просто исполняют песни, и пишут эти песни, и радуют людей этими песнями, я думаю, разве это плохо? Это же, по-моему, хорошо, когда человек занимается своим делом. Совершенно, по-моему, не обязательно всем лезть в политику и там, рвать на себе одежды какие-то и прочим заниматься вот этими вещами. Но как будто бы вот на Западе это обязательный фактор такой, это обязательное такое условие, что если ты человек знаменитый, где бы ты ни был знаменитый, ты обязательно должен иметь некую активную политическую позицию. И есть такое ощущение, что в определенный момент это перекинулось там, на часть нашего вот шоу-бизнеса, ну, потому что он взращен фактически, да, на основании там западного шоу-бизнеса. Тоже вот знать ничего не знаю, ничего не понимаю, но буду что-то высказывать. Зачем? Ну, просто вот зачем? Даже не с той точки зрения, правильно ты говоришь или неправильно ты говоришь, за кого ты говоришь, против кого ты говоришь, а просто, а зачем? То есть, а вот зачем? Вот человек, который печет хлеб, ему обязательно иметь какую-то невероятно там острую политическую позицию? От этого хлеб становится лучше или становится хуже? Я, честно говоря, не понимаю. Вот печет человек хлеб и делает это лучше всех. У него самый лучший хлеб. Все приходят к нему там, в магазин, ну там, лавку, где он продает это, и покупают у него хлеб, потому что он очень у него вкусный. Вот. Ему говорят, ну-ка давай-ка ты высказывайся. Вот. У него может и не быть этой позиции. Может быть, он большой специалист в области, да, там, хлебобулочных изделий. Ну, серьезно говорю. А в политике не разбирается. Ну, вообще. Вообще. И скажет, ну, знаете, это не зона моих интересов. А мы ему такие. А если ты не разбираешься, не интересуешься политикой, это не значит, что политика не интересуется тобой. Он такой, да я понимаю, что политика интересуется мной. Я понимаю, что я живу в мире, в котором там, невозможно быть свободным от общества. Я это понимаю. Но в целом это не зона моих интересов. Я вообще живу в других интересах. Вот, ученые какие-нибудь, вот человек что-то изобретает, сидит. Ему обязательно вот иметь какое-то мнение относительно геополитических процессов? Или он может и дальше изобретать? Вот Перельман сидит, решает какие-то свои там формулы, да, что-то он там пытается доказать. Вот, у него батон, там лежит, стакан кефира стоит, и он там вот пытается решить там какую-то формулу очередную, что-то где-то доказать, какую-то там теорему, не теорему, вот это что-то такое. И что? Ему обязательно быть знатоком геополитики? По-моему, для него, кстати, быть знатоком в геополитике или пытаться в ней разобраться, это нерациональное расходование интеллектуальных ресурсов. Потому что, может быть, если он сильно будет заниматься геополитикой, в какой-то момент вдруг он вдохновится ей, то он уже меньше будет уделять времени математике. И поэтому, кстати, я и говорю, многие вот исполнители, которые, кстати, покинули Россию, до определенного момента какие-то интересные вещи делали, а потом превратились в людей, которые решили комментировать политику. И как-то закончились у них разнообразные песни, там, фильмы и все остальное. Почему-то вот основной вид деятельности их зачах. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, апрель, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве и 10 градусов. Ох, и нарываются же поляки, пишет Дмитрий. Они, видимо, не смотрели интервью Толстого французам, либо думают, что на них это не распространяется. Александр говорит, похоже, поляки всерьез планируют самоуничтожение. Пожелаем им успеха в этом начинании. Британцы опять неудачно обнаружили свое присутствие на Украине, самые воевать не умеют, еще других учить стараются, пишет Мельникова Елизавета. У пекаря нет аудитории, дело в аудитории, подписчиках, влияние, мнение, пишет Дягилев. Ну да, хайп, я понимаю, о чем вы говорите. Почему программа называется «Не граждане», не удачное название, по-моему, пишет «Быть добру», передам коллегам. На концерте Ю-2 в Москве на сцену выполз Шевчук, вместе с Боно начал вещать про то, какая Россия несвободная, и про несчастный Химкинский лес, как он его защищает и борется с режимом, пишет Андрей Зет. Химкинский лес? Химкинский лес? Че, они до сих пор рассказывают про Химкинский лес и как они его защищают? Я просто напомню, это такая старая-старая тема с Химкинским лесом. Была такая Чирикова, она там какую-то инициативную группу возглавляла, они там были против строительства трассы вот этой скоростной, которая у нас есть, Москва-Санкт-Петербург. Вот, и говорили, что это будет там, что нельзя там вырубать деревья, потому что вот эта трасса, если ее построят, все, деревьев не будет, конец лесу и все такое, в таком духе. Потом это Черикова, кстати, естественно, объявилась на Украине после 22-го года, фотографировалась вместе с нацистами вот этими беглыми из России, флаги их там в руках держала и все такое. Ну, все в таком духе. Сразу понятно, что это российский экоактивист, да? Ну, как же без вот этих всех власовцев, да, обойдется российский экоактивист? Так и концерт этот был много лет назад. А, это старье. Я понял, спасибо большое. Я думал, что они до сих пор там что-то рассказывают про Химкинский лес. Это когда YouTube приезжали в Москву. Все, понял. Спасибо большое, все, я понял. Так, не думаю, что поляки и прибалты по своей инициативе лезут в пекло. Кто-то их толкает в спину, и это было запланировано, и об этом было сказано еще в начале СВО, пишет Рука-нога. Слушайте, вот по поводу того, что кто-то кого-то толкает в спину. Довольно часто я этот вопрос ставлю перед экспертами в рамках телевизионного эфира, и я, когда вот говорят, что там, значит, Америка толкает всех в спину, вот, а они бы, может, и не хотели... Я говорю, а вы уверены, что они бы, может, и не хотели? Вот сейчас американцы отмораживаются немножко по деньгам, да? Вот, ну, вы заметили этот момент. Так они, вот Макрон вчера говорит, мы 50 миллиардов евро согласовали, если американцы не будут участвовать, мы согласуем еще больше. Вот кто Макрона толкает, да, вопрос. Или вот, смотрите, заявление, сегодняшняя новость. Глава МВД Эстонии Лауэр Ляйнемец? Хочет признать Русскую Православную Церковь террористической организацией. То есть, вот ни много ни мало, они хотят РПЦ уже признать террористической организацией. Представляете? Намерен предложить эту инициативу парламенту, основываясь на экспертизе МВД и оценке полиции безопасности. То есть, МВД эстонская и полиция безопасности провели экспертизу и говорит, да, РПЦ – это террористическая организация. Цитата. Как у министра внутренних дел нет другого выбора, как следствие я могу обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот скажите честно, но это прямо вот американцы говорят, надо вот сейчас признать РПЦ террористической организации. Или, может быть, прямо в прибалтийских странах американцы сидят и говорят, слушайте, а чего вы русских-то не выселяете? А институт вот этот не граждан тех самых, это как вообще понять? Видимо, хотят отжать Центральный собор в Таллине, пишет Алексей. Чемпионат по маразму, пишет АСК. Да по маразму? Может, по нацизму? Может, по сатанизму? Знаете, вот те люди, которые говорили про европейских лидеров нынешних, что они, ну, сатанисты, эти европейские лидеры, ну, они вызывали этими словами у меня такой, ну, знаете, скепсис. Я говорю, ну, прям сатанисты тоже начинаете. Они говорят, нет, они прям сатанисты. Ну, и как бы разговор на этом обычно, ну, как бы, я говорю, я позицию вашу понял. Ну, вот я смотрю, И, честно говоря, все больше убеждаюсь в том, что те люди, которые называют сатанистами их, они правы. Ну, они реально, по-моему, сатанисты, нет? Вот если весь набор всего того, что они говорят и делают, собрать, они реально какие-то сатанисты. Ну, как еще их охарактеризовать? Ну, какое придумать им еще название? Ну вот, Макрон дурачок, думает, что им удастся печатать сколько угодно новых евро, так же, как Штатам, вот только в Штатах позади печатного станка стоит огромная армия, а у Европы нет ничего, пишет Василий. Дурачок, не дурачок, но давайте так, дурачок, который поверил в себя, ну да, допустим, вот допустим он дурачок. Ну, я хочу тогда понять, он дурачок, действительно верящий в то, что он говорит, или исполняющий волю чью-то, ну понимаете. Ну, или даже так, если принять как факт, что они выполняют волю США, а так оно, в общем, в целом, получается, и есть, они это делают вынужденно, потому что у них нет вариантов. Ну, например, там, на Макрона, на этого или еще на кого-то есть какой-то компромат дикий абсолютно, и мало ли. Или они это делают все-таки, потому что им самим тоже хочется. И вот у меня ощущение, что им самим очень хочется. И иногда они так сильно стараются, что даже американцам их приходится немножко одергивать, потому что те бегут впереди паровоза. Понимаете, о чем я, да? А как одно другому мешает, пишет Василий. Не, вот именно, что оно никак одно другому не мешает, но я хочу понять их инициативу. Она существует или не существует? То есть им сказали сделать, и они делают против своей воли, или их воля на самом деле абсолютно совпадает с этими приказами. То есть им очень хочется, на самом деле им хочется. Понимаете, вот в чем вопрос. Вот. Похоже на отсебятину, пишет Мельникова Елизавета. Ну, не знаю. Макрона же кто-то поставил, не сам он вылез из ниоткуда, пишет Йо. Правильно, но если ты кого-то ставишь куда-то, да, и основываешься на некой лояльности, вот, этот человек, которого ты ставишь, он эту лояльность проявляет, потому что, ну, как бы он очень хитрый, и его заставили, и на него есть компромат, или он действительно очень хочет проявлять эту лояльность, он рвется проявлять ее, у него есть рвение внутреннее, понимаете? То есть мне так видится, что я объяснил разницу, и я объяснил, вот, что меня интересует. Может быть, это до сих пор неощутимо просто, вот, я не знаю, вот вы как, вы поняли, о чем я говорю или нет? Если да, то просто напишите «да», чтобы я понимал, что вы поняли, о чем я говорю. Можно выполнять задачу, потому что у тебя нет никаких вариантов ее не выполнять, а можно выполнять задачу, потому что в первую очередь ты хочешь ее выполнять, у тебя желание. Ну, то есть, например, у поляков там фантазия, да, Польша от моря до моря. Есть американцы, нет американцев, у поляков все равно есть эта фантазия, от моря до моря, понимаете? То есть это их желание внутреннее. Какие желания у французов внутренние? Чего они хотят? А может спецслужбам поработать по человеку, пишет Иманбек. По какому конкретно? Кстати, какая-то интересная новость была. А, Францию вот мы упомянули. Вы знаете, что французов из Нигера погнали в определенный момент. И вот новость. В Нигер 10 апреля прибыли 100 российских военных инструкторов. Они доставили в страну военную технику для систем ПВО последнего поколения, закупленной у Российской Федерации. Сообщают средства массовой информации. Официального подтверждения этой информации нет. Это я к чему? Макрон дует щеки и рассказывает, как он сейчас будет нас побеждать в Европе. А мы его уже побеждаем в Африке. Многие говорят, что именно то, что мы побеждаем его в Африке, и приводит его в бешенство, и пытается он каким-то образом нам отомстить за то, что мы фактически лишаем его сфер влияния, ну и его страну. Я думаю, что эта оценка на самом деле правильная, с той точки зрения, что да, действительно, Макрон вот сейчас пытается там изобразить что-то на каких-то фронтах дополнительных, как-то нам, скажем, испортить жизнь, вот, потому что мы его выбиваем фактически из тех стран, которые для него были колониями, для Франции были колониями, мы их выбиваем оттуда. Вот и все. Конечно, им хочется, но им хочется где-то в обозе, как полицейские части, ну, там, деревню сжечь, концлагеря охранять, пишет Абелив. Поляки в Великую Отечественную войну, например, на Восточный фронт не пошли, а в Африке и в Италии, вот там они Польшу освобождали. Мировые войны начали не американцы в прошлом, так что у нынешних балбесов все нормально с желаниями, пишет Александр. Да плевать на поляков, чем меньше их будет в самой Польше, тем меньше будут подвергаться оскорблениям бобры. Понятно, шутка ясна, Дробик. Дальше. Гадят по мелкому, как могут. Противно, конечно, но что с них возьмешь? Ведь ничего серьезного нам сделать они не могут, пишет Стас Лока. Ну, Стас Лока, они не могут сделать нам ничего серьезного, потому что мы даем им отпор, или потому что у них нет возможности делать нам ничего серьезного. То есть тут вопрос какой? Они не хотели бы ничего серьезного нам сделать, или они очень хотят серьезно нам навредить, но поскольку мы даем им отпор, у них это не получается. Я думаю, что вариант номер два. Они, конечно, хотели бы и разбить нас на поле боя и все остальное. Вот президент, кстати, вчера опять, общаясь с президентом белорусским, наш президент, об этом сказал, что они сделали ошибку, когда поставили все на то, что разобьют Россию на поле боя. Они вот в этот момент сделали очень большую ошибку. А кто же, если не американцы, начинали мировые войны, если речь о первых и вторых мировых, пишет Дмитрий. Ну, имеется в виду, наверное, официальный подход к истории в этом смысле, да, когда вот не американцы их начинали, а вот одна страна там объявляла другой стране войну. Вот. Ну, примерно так имеется в виду. А американцы, мол, войну вступили гораздо позже, там, объявили ее и так далее. Русские – это новая нация для геноцида. Именно это было и в Эстонии, и в Европе, в прошлом с евреями, пишет Василий. Василий, кстати, не только это было с евреями, это было еще с разного рода славянами, конечно же, русскими в том числе, и с цыганами. Это момент, который не стоит забывать, как мне кажется. Более того, те потери, которые мы понесли в результате Второй мировой войны, ну или в частности, да, Великой Отечественной войны, вот, те потери мирного населения, которые были у нашей страны, говорят о том, что тогдашние европейские армии были настроены именно на геноцид населения. То есть не на победу, ну, они, конечно, хотели нас разбить на поле боя, но вот сопоставление потерь военных и невоенных говорит о том, что они истребляли наш народ, и это фактически был геноцид. Это лично моя оценка, да, но я слышу, что такая оценка звучит все чаще, и на самом высоком уровне у нас, и даже есть предложение признать на законодательном уровне, закрепить тот факт, что фактически они осуществляли геноцид на территории Советского Союза. А это так и было. Это так и было. После того, как Украина напала на Россию, Запад превратился в мирового террориста, пишет «Бегущий по граблям». Или по граблям. Как, кстати, правильно ударять во множественном числе. Разберемся потом когда-нибудь. Последнее видео от Пригожина было из Африки, как они там кошмарят. Видимо, труды дают плоды, пишет Денис. Ну, давайте будем не забывать, что все труды, какие когда-либо осуществлялись в Африке или в других регионах, они все-таки оплачивались нашим государством. И я понимаю, что можно как бы лавры отдать одному человеку, но это несправедливо и неправильно, на мой взгляд. Байден вчера исполнил, мол, США и Япония во Вторую мировую сражались плечом к плечу за одни ценности, пишет Ристори. Да, действительно, на встрече с японцами он это и сказал. Мы, говорит, всегда плечом к плечу с вами сражались. Что имелось в виду, конечно, совершенно непонятно, но, с другой стороны, человек даже не знает, где его сын и при каких обстоятельствах умер, все время путает. Ну, вот, соответственно, у него еще и такая история. Борисыч, вы мне присылаете фотографию, я не знаю, какой вывод из этой фотографии сделать. Можете мне подсказать, пожалуйста? Пусть почитают план ОСТ, все всем ясно станет, и... От чего они не отходят, пишет. От него они не отходят, пишет Финист. Так. Слышала от экспертов, пишет Канюта, что у нас с французами были договоренности по Америке, что мы не лезем туда, где Франция. Видимо, по Африке вы хотели писать. Но после их поведения мы можем их не придерживаться. Вот и почалось, пишет Канюта. Да, про Израиль, Алексей, что тот готовится к атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов, мы уже говорили. Так, Победить нас, ядерную страну, в вооруженном конфликте нереально, и они об этом знают. Задача была другая, через санкции, через конфликт с Украиной, расшатать общество и привести страну к смене власти, к нестабильности, пишет Адам. Я с вами абсолютно согласен. Абсолютно. У нас с вами оценки в этом плане идентичные. И более того, их цели, они такие же сейчас. Собственно говоря, они прекрасно понимают, что в лобовую нас, ну, не получится победить, и поэтому задача заключается ровно в том же самом, в чем она заключалась, когда американцы в итоге оказались в ситуации, когда Советский Союз распался, да? Ну, весь мир оказался в этой ситуации, когда Советский Союз распался. Советский Союз распался не в результате того, что кто-то на танках приехал там, на Тверскую или что-то подобное, нет. Он распался в результате других причин, и фактически речь шла о том, что вот изнутри Советский Союз разорвали на части. Так что самая большая опасность для нас сегодня – это те процессы, которые Запад пытается осуществить внутри нашей страны, внося разобщение в наши, ну, среди нас, среди всех граждан нашей страны. Я уже говорил, и просто мне кажется, это нужно каждый раз повторять, чтобы никто не забывал, во-первых, а во-вторых, если кто-то не понимает этого, понял, вдруг там человек первый раз слушает. Так вот, основные линии разобщения – религиозная, национальная. Вот это основные линии разобщения. Была попытка через вот это вот все, так скажем, либерально-западное расшатать общество, но вот этот либерально-западный актив, он страну в определенный момент, по большей части, самые такие оголтелые, покинули, сбежали, и, соответственно, активом быть перестали западным. Они теперь сидят там в разных странах, на постсоветском пространстве и не только, и пишут сообщения о том, какая Россия плохая, но все-таки сервис в Москве был лучше, это было лучше, то было лучше, но Россия очень плохая. Там запаха свободы не было. А вот в Нью-Йоркском метро, например, запах свободы. И это так хорошо, так хорошо. Вот. На фото официальное подтверждение наличия у нацистов, сатанистов и уродов, пишет Борисыч, а там фотография двух украинцев достаточно, это, а вот я не знаю, это Малюк, что ли, это СБУшный или кто, и там, значит, на фотографии на заднем фоне картина, где сидит, ну, я так понимаю, древний укр, вот, на черепах человеческих, такой вот насыпанный черепа, и он там сидит. И они вот фотографируются на фоне этой картины. Это как надо было вести мигрантскую политику, что это стало угрозой России? Раз, два, три, четыре, пять вопросительных знаков, пишет Игорь. А вот ровно так, как вы сейчас пытаетесь это представить, Игорь, вы фактически пытаетесь сейчас потворствовать этим вещам. Вот. Так, наблюдается забавное изменение преобладающих тем обсуждений в укрпабликах. Начали обсуждать, кто куда свалит в случае победы России, пишет Василий. Зря не обсуждают, куда свалят они в случае победы России, потому что это не случай, так оно и будет. Это не случай, это не случайность, это закономерность. Россия победит, и им, соответственно, лучше сваливать, обсуждать, куда сваливать, когда Россия победит, а не в случае победы. То есть формулировки у них не очень правильные. Ну и если уж хотят сваливать, то надо пораньше сваливать. А так рекомендация, судя по всему тому, что происходит в мире, для всех тех, кто не запятнал себя сотрудничеством с киевским режимом террористическим, валить все-таки в нашу сторону. Ну, а для тех, кто запятнал, что хотят, пускай то и делают. В США, на секундочку, сатанисты митинги проводят, и они разрешены. Да, я это знаю. И, в общем, много по этому поводу есть публикаций, собственно, в американских СМИ. Это к тому, что раньше они вообще не сомневались в том, что разобьют нашу армию и дойдут до Владивостока, пишет Василий. Да, я знаю, что в определенный момент их пропаганда настолько мощно запудрила им мозги, что они вот даже в такие вещи верили, что, конечно, совершеннейшая глупость. Так, украинцы в чатах уже вовсю обвиняют США и Европу в своих неудачах, пишут, что это они во всем виноваты, ну и Россия. Дошло до них, пишет Василий. Ну, естественно. Когда ты не можешь справиться с чем-то, ты начинаешь искать виноватых. И проще всегда найти кого-то виновного вовне. Да? Соответственно, вот кто же виноват, кто же виноват? А, там, Америка, Европа виновата, плохо нам помогали, получше бы нам помогали, тогда бы все бы и было. То, что ты как идиот скакал на площади, и вся твоя политика антироссийская строилась на том, что за тобой стоит большой дядя, значит, который, если что, ситуацию выправит и тебя спасет. Вот. Ведь вот это вот уже никто не учитывает. Ведь на самом деле вся политика Украины современная, она заключалась в чем? Мы будем провоцировать Россию, потому что Россия побоится, что за нами стоит Запад. Все. Вот, вот вся политика. Они прекрасно знали, что они вот так себя могут дерзко вести, а они себя дерзко вели с нами, да? Именно потому что, как бы, ха-ха-ха, за нами стоят американцы, а вы, русские, боитесь американцев, и вы ничего нам не сделаете, поэтому мы будем вас плевать. Ну, плевали. Ну, что поделать? Мы вот утерлись и пошли вперед. Ну, что поделать? Уже все, ну, как бы. А нам некуда деваться уже. И вот теперь у них начинается, а американцы, а вы же обещали. Вот. Американцы обещали, конечно, вот. Ну и вы понимали, что вы так дерзите именно потому, что за вами стоят американцы. Если бы за вами американцы не стояли и вам ничего не обещали, и не оказывали того, так скажем, так сильно вас не вооружали, вы бы, наверное, были бы более сговорчивыми, дипломатичными, может быть, вас устроили бы наши условия определенные в какой-то момент. Вы бы, наверное, не орали про Будапештский меморандум, вы бы, наверное, не орали про то, что вы будете на танках ездить по некоторой по Тверской, хотели некоторые по Арбату. Вот Залужный до начала специальной военной операции в интервью своим пропагандистским ресурсам рассказывал о том, что его мечта проехать на танке по Арбату. Просто напоминаю, это было до специальной военной операции. «Мы украинцы, и с нами Америка», пишет Лина. Да, да, в этом была вся логика. Они такие дерзкие и смелые именно потому, что они считали, что за ними стоят американцы, а русские боятся американцев. Ну, боимся, не знаю, но у нас выхода другого нет, нам надо действовать уже было все, и мы стали действовать. Вот, а они думали, что мы не станем действовать. Они думали, что они нас вместе с американцами вот, задавят. Вот такая вот штука. Если бы они не были уверены в американцах, если бы они так не фанатели по американцам, если бы они не чувствовали такой поддержки со стороны американцев, они бы, конечно же, не стали бы такие слова говорить, которые они говорили. Они, конечно, бы не стали так дерзить нам. Они, конечно, бы не стали обстреливать мирный Донбасс. И они, конечно, бы согласились на те вещи, которые были им заявлены в тот момент, когда они совершили государственный переворот. А заявленные им вещи были очень простые. Люди в некоторых регионах сказали, а мы не хотим быть с этой Украиной после переворота. В этот момент им надо было сказать, да, мы вас понимаем, все хорошо. Свободное плавание. Кто с нами хочет остаться? Им бы сказали, вот такие-то регионы. Им бы сказали, все, значит, мы остаемся в этих границах, вот с такими-то регионами. Эти регионы могут отправляться, куда они хотят. Могут независимыми быть странами, там, объявить себя. Могут присоединяться к России. Нас это не касается. Все. Договорились? Договорились. А вы нас не трогаете, мы идем там в ЕС. Им бы сказали, идите. Идите в ЕС. Куда хотите, идите. Вообще не парит. И все. Но они же этого не сделали, им же зачем-то надо было воевать с Донбассом. Зачем им надо было воевать с Донбассом? Вот, кстати, Украина, зачем вам надо было воевать с Донбассом? Всем украинцам вопрос. А зачем? А почему просто нельзя было сказать, да, окей, да, давайте договоримся, давайте договоримся. Договориться на какие-нибудь даже репарации, даже на репарации какие-нибудь договориться. Выплатите нам деньги за это все и все. Договорились бы все. Ну нет, вы же решили воевать, вы же все время рассказываете, что вы в Крым пойдете там и Крым сейчас возьмете. Вот каждый год вы это обещаете. То там порыбачить кто-то хочет в Крыму, то там еще что-то кто-то хочет отдохнуть, отпуск провести. Все эти понты, они же основаны на том, что вы считаете, что американцы за вас будут трубиться до последнего. Вот. Ну и естественно, чем больше мы наблюдаем за происходящей ситуацией, тем больше мы понимаем, что вас, ребята... Там что-то не обманули, вас кинули. Ну, понятно, что американцы очень сильно-то умирать не хотят. У них очень хорошая сделка, они об этом говорят. Украинцы умирают, а американцы поднимают свой ВПК. Ну и, собственно, эти вещи уже откровенно заявляются. Вот и весь расклад, не такой уж он и сложный. Но еще раз, вся вот эта антироссийская политика, весь этот накал антироссийской политики, да, русофобской, вот этот весь просто трэш, который происходил на Украине последние годы, он связан с тем, что они были абсолютно уверены, что поскольку за ними стоят американцы, то русские, ну, скажем, не дернутся. ошибка фатальная, как говорится. И в этом случае, когда я говорю слово «фатальное», я нисколько не преувеличиваю. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Сермих пишет, стоящие на трибунах Майдана, Яценюки, Турчинова и компания свой гешефт получили даже больше, чем ожидали. А вот лохи с кричалками и прыжками за 30 серебряников продали свои семьи и свою историю и на практике доказали свою непробиваемую жадность, зависть и тупость. Абсолютно верная оценка, Сермих. В англосаксонской культуре обещания аборигенам, к коим относятся все, кроме англосаксов, ничего не значат, пишет Василий. Они так всех индейцев когда-то вырезали, половину Африки, Индии и Китая, несмотря на сотни договоров и клятв вечной дружбе. Про Ближний Восток молчу. Удивляет, что на Украине, как и Тайвань, Армения, Молдавия, Швеция, Финляндия и далее по списку, это не учитывают. Видимо, историю там никто не читает. Пишет Василий. Посмотрите видео от кракеновцев и прочих бесов. Да, это террористы все, террористы украинские. Они с именем Одина на устах в атаку идут. Они поголовно отбитые, викинги недоделанные, пишет Александр. Да, это, конечно, сильно. Короткое замечание. Древние укры, которые изображают из себя викингов, это, конечно, лютая дичь, как говорят в интернете. Я в этом смысле всегда удивляюсь тем персонажам, которые сейчас на стороне киевского режима террористического, значит, изображают, что они русские националисты. Это что-то потрясающее. Русские националисты в услужении у бандеровцев. Это, ну, фантастика, и плюс ко всему сами бандеровцы в услужении у американцев. То есть это русские националисты, которые прислуживают Западу. Это очень интересно, очень интересно. Как у них это в голове там складывается, совершенно непонятно, но как-то складывается. Передай Мурманску привет, пожалуйста, я прошу. Да, без проблем. Привет Мурманску. Даже могу сказать Мурманску, чтобы уж прям совсем быть крутым. А многие еще и с европейскими корнями, пишет Александр. Ну да, ну да. Есть расширение, значит, министра внутренних дел Эстонии, который заявляет, что Русская Православная Церковь – это террористическая организация. С учетом имеющегося контекста, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Риигикогу, ну, это их правительство, объявить Московский Патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны. Ой-ой-ой, конечно, да. Да-да-да, конечно. Абсолютно точно, абсолютно. Никаким образом это не повлияет на прихожан. Мы видели, как на прихожан в Киеве не повлияло. Та же самая ситуация. Абсолютно никак не повлияет. Какие же все-таки... Ну, подонки, по-другому их не назовешь. То, что у нас не прижилось, точнее, имеется, но не отсвечивает особо, на 404 расцвело буйным цветом во славу Одина, пишет Лис Хитрый. Да, настоящие викинги стремятся в Вальгаллу, а эти первые бегут с поля боя, пишет Котопес. Процессы логики там полностью отсутствуют, пишет Дмитрий. Не трожь меня, я старшего брата позову, кричал Зеленский, забыл, что он в командировке. Владимир, да, в какой-то момент же, когда они начали рассказывать, что они с американцами большие братья, это тоже, ну, как бы, ничего кроме... Недоумение, наверное, вызывать не могло, ну и оно так до сих пор недоумение вызывает. То есть вот эти вот действительно аборигены местные, которые считают, что дядя Сэм – это их брат, товарищ, он им помогает, и они вообще всегда были вместе. Со времен основания мира там вместе, вместе, древние укры, древние, кто там, амеры, они все и сделали. Так у них ничего святого давно не осталось, гексоген в иконах – это прям дичь какая-то, пишет Денчик. Да, кстати, недавняя вот эта история, когда была перехвачена партия икон, в которых был гексоген, собственно, нашими структурами специальными, которые этот вопрос, ну, так скажем, вскрыли, проработали, ну, выявили вообще. И все эти иконы с гексогеном, они там пол Европы объездили, и никто почему-то не решил проверить. эти иконы. Я так думаю, что это связано не с тем, что у них недостаток безопасности, а я думаю, что это связано с тем, что они хотели, чтобы эти иконы в итоге приехали в Россию, и дальше, наверное, на там, светлый праздник Пасхи где-нибудь они были взорваны. Вот. Ну, и в этом смысле еще мы вспоминаем теракт в Крокус-Сити-Холле, следы которого ведут, опять-таки, на Украину и за Украину еще дальше. Вот. А как вам подарок Папе Римскому от мракобесов, пишет Лис Хитрый? А я не видел. Лис Хитрый, о чем разговор? Тут в форумах особо сомневающихся либералы спрашивают, каким это надо быть образом Юрий Гагарин полетел в космос ровно... А! Либералы спрашивают, каким таким образом Юрий Гагарин полетел в космос ровно в день космонавтики. Что им ответить, пишет Василий. Василий, ну, сложно, наверное, с такими людьми вообще разговаривать, но попробуйте им ответить, что день космонавтики был учрежден после полета Гагарина в космос, именно в тот день, в который полетел Гагарин. То есть здесь как бы обратная история. Это недавно я с каким-то словом столкнулся, смотрю этимологию, и там очень смешную этимологию-то объясняли. Ну, ладно, я все равно не вспомню это слово, но, в общем, смысл такой, что человек берет слово, которое основано на корне, и говорит, что этот корень основан от этого слова. Ну, то есть произошел. Ну, это немножко странно. То есть, наоборот, производное слово он считает коренным. Безумие, но тем не менее. Ответьте, что ядрёна бомба падает в свой эпицентр, пишет Мегаватник. Так он летал рептилоидов поздравлять, пишет Миша Николаев. Не отвечайте, просто наслаждайтесь, советует Александр Р. Адам пишет, Запад всегда отличает многозадачность, в этом они преуспели. Первое, ослабить Россию, второе, убить экономику Украины как конкурента Европы, третье, контролировать транзит между Европой и Китаем. Знаете, даже больше про Украину как конкурента Европы я бы не говорил здесь, я бы здесь говорил о самой Европе, как конкурента Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты Америки ставили своей целью, скажем, усилить свое присутствие в Европе и лишить Европу определенных производственных мощностей в угоду Соединенных Штатов Америки, у них это достаточно неплохо получается. Плюс ко всему, обратите внимание, они включили две страны уже в НАТО. Дополнительный, да, там это Финляндия и Швеция. Это тоже, как мне кажется, должно о чем-то говорить. То есть цель-то у них разные. И каких-то целей они добиваются, каких-то не добиваются. Как мои родители так подгадали, что я родился ровно в свой день рождения, пишет Щу. Тоже загадка. Есть версия, злобное КГБ заставило Гагарина родиться в СССР, пишет I Believe I Can Fly. Точно так же, как у толкового либерала получилось родиться именно в день своего рождения, пишет Сермих. Про Павда к Оренбургской области говорили, там вода уже до старого города добралась, пишет Морозкин Валерий. Да, в Оренбурге повышается еще пока уровень воды, в Орске он в определенный момент начал снижаться, но, соответственно, та вода, которая по Уралу ушла от Орска к Оренбургу, она вот в какой-то момент дошла до Оренбурга. И там сейчас все больше и больше воды, есть микрорайоны, ну, не микрорайоны, как это правильно назвать, ну, в общем, дачные такие вот, частные, вот где строительство, там дома залиты по крышу водой. Сейчас вообще в городе очень много работ производится для того, чтобы не допустить вот этой воды к домам многоэтажным, водоналивные дамбы какие-то туда поставлены, министр чрезвычайных ситуаций там, значит, ну, много-много делается работы сейчас для того, чтобы попытаться минимизировать тот урон, который стихия наносит сейчас Оренбургской области. Действительно, вот очень тяжелое такое положение, и связано оно с тем, что вот там, раз в 100 лет примерно вот такое вот случается. Также, кстати, раскритиковали власти, да, на уровне министра раскритиковали вот эту вот версию с этими мышами, что якобы мыши там съели плотину. Я даже вам эту цитату сейчас найду. Это, по-моему, вчера звучало. Я у себя выкладывал. Да, вот. Глава Минстроя Файзулин, он тоже там на месте. О версии грызунов на дамбе в Орске. Ну, какие грызуны? Вы что, грызуны там? Вообще, это смешно. Это технические процедуры, которые прописаны сотни лет назад уже. Знаем, как считать, знаем, как конструировать дамбы. Защитные дамбы именно... Ну, в общем, разберемся, он говорит. И еще он сказал, что сама дамба, в общем, не очень-то. И, по его словам, это дамба, не дамба, а земляной вал. И стоить 1 миллиард рублей такое сооружение не могло. Вот. То есть оценка главы Минстроя такая, что ну, жесткая, жесткая. Много уголовных дел сейчас заводится, да, прокуратура работает, да кто только сейчас не работает в Оренбургской области, соответственно, я так понимаю, будут очень серьезные, во-первых, расследование произведено, и производится оно уже, а во-вторых, ну, накажут сильно тех, кто, вероятно, халатно относился к своим... к своей работе. Так, дамбы делают из камней и глины. Зачем грызунам ее грызть? Укатали грунт катками. Плохо в условиях сжатых сроков. Скорее всего, пишет волосатая статуя. Ну, вы можете уже как бы не дополнять это, потому что уже на уровне, да, федерального министра звучит заявление. Тут, мне кажется, добавлять ничего не нужно. Вам главный редактор еще не передал вчерашнюю жалобу слушателей на то, что вы не принимаете звонки в эфир, пишет Андрей Шнайдер. Смешно. Нет, пока еще не передал. А вы думаете, что главный редактор будет мне передавать жалобы слушателей или что? Мне кажется, у главного редактора гораздо больше возможностей по-разному, так сказать, довести свои какие-то мысли до меня, а не передавать жалобу какого-то слушателя. Вам нужны звонки? Вы хотите позвонить? Давайте, давайте, 7373-7394-8, давайте. Потому что в условиях отсутствия звонков, я считаю, что у меня есть возможность более, так сказать, плотно насыщать эфир информации, но если хочется послушать что-нибудь от разных наших слушателей, то давайте, 7373-948, без проблем. Все. Жду ваших звонков. Нет, только не это, пишет I Believe I Can Fly. Я знаю, знаю, да, у нас есть некоторые, кто начинает страдать там, от того, что принимаются звонки, а некоторые очень хотят высказаться по каким-то темам. А вы не заметили, ЧП происходит в России, чтобы выучили географию, пишет VN Anyway. Да, это шутка вот, из разряда вопроса про Гагарина, почему он полетел именно в день космонавтики. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, спасибо за эфир.
Да, здрасте.
Я как не включу, вы в этот момент принимаете звонки, это редкость такая, наверное, мне везет.
Наверное.
Хотел бы сказать, что концепция была Сергея Доренко в интерактиве, именно это было интересно, стало мне лично для меня интересно.
Да-да, мы на какую тему говорим? Еще концепцию Сергея Доренко была такая, мы обсуждаем тему в эфире, а не редакционную политику. Ну, что обсуждаем?
Тема какая у вас сейчас? Я только включился просто.
А вот в этом-то весь и прикол, что тема сейчас у нас паводок в Оренбургской области.
Ну, паводок, паводком, как бы, я не верю, что прямо там мыши погрызли, естественно, но...
Да, мы уже, да, прочитали комментарии министра Минстроя, да, главы Минстроя по этому поводу.
Я думаю, проблема у нас в том, у меня немножко люди занимаются, как сказать-то, объекты делают. Когда выделяется одна сумма, а идет откат другой, и в итоге заложенные суммы делятся в 4, иной раз в 6 раз.
То есть вы думаете, те, кто строил дамбу, они своровали деньги и соответственно, плохо построили?
200 миллионов. Вот примерно так, мое мнение.
Все, я понял. Спасибо большое. Хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Валерий.
Да, Валерий,
по поводу дамбы. Там, понимаете, наверное, крысы имеют не которую дамбу погрызли, а крыс, которые деньги унесли на строительство этой дамбы.
Наверное.
Вот в этом контексте.
Наверное, да. Спасибо. Спасибо и вам. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Кирилл.
Да.
Кандидат технических наук, руководитель инженер проектного института.
Пожалуйста.
Проблема сейчас у нас в основном заключается не в том, что... Да, есть проблема в том, что воруют деньги, но и в том, что отсутствуют нормальные инженерные кадры, которые даже могут правильно и грамотно спроектировать тот или иной инфраструктурный объект. И это сплошь и рядом. Да, вот я в своей деятельности сталкиваюсь с тем, что мы просто не имеем кадров, которые могли бы грамотно...
То есть, если бы они даже, может, и хотели бы, но...
Он бы хотел бы, да, но не хватает опыта, не хватает образования. Те, кто, вот то, скажем так, ребята с опытом, вернее, уже как ребята, взрослые мужчины, женщины, да, которым, некоторым уже и за 70, вот, они уже физически не могут, но хотели бы, вот, и знания у них есть. А те, кто сейчас заканчивают институт, они почему-то считают, что они, понахватавшись, там, извините, там, за 5-6 лет знаний, каких-то не проходя практику и так далее, могут сразу прийти в ПГС, про гражданское строительство, или в инженерное какое-то управление, там, ну, Росгидро возьмем, да, ну, теща была ведущий экономист Росгидро. И вот она сейчас говорит, ну, нету кадров, ребят. Я сейчас вот занимаюсь, ну, там, ну, развитием, там, ТИНАУ и так далее. Ну, знаете, у нас есть 1-2 нормальных проектах института, вот, и все.
Ну, вопрос такой. Вот Файзулин говорит, мы, говорит, 100 лет уже есть нормы строительства дамб. 100. Неужели...
Ну, вот я вам так скажу. Те же много-много лет есть нормы строительства тепловых сетей, да? Возьмем экспертизу. Есть такая программа для расчета, ну, нагрузок расширения и... При термическом расширении трубопроводов. Так вот, наша экспертиза не проверяет расчеты по данной программе. Вот Московская энергетическая компания, да, которая фактически потом в дальнейшем занимается эксплуатацией сетевых трубопроводов, они занимаются. А если вы строите, вернее, делаете проектирование тепловой сети и не проверили в расчетном методом циклы работы трубопроводов, то у вас рванет этот трубопровод. Ну, через месяц, ну, через два. А
в общем, сколько лет нет тех, нет тех, кто может просчитать. Я понял.
Проверить.
Понял. Спасибо большое. Меня взмолились теперь те, кто пишет сообщения. Не надо звонков, не надо интерактива, не надо, пожалуйста, и так далее. Все звонки приняли, хватит. Почему? Мне нравится. Вот давайте еще послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Лилия Вечная.
Да-да.
Можно спросить,
наверное,
спеть? Вы спеть? Так давно не пели.
Это самое время.
Ну, если можно...
Что бы вы хотели, чтобы я спел, Лилия?
Вы как-то ставили кубанский хор, если я не путаю. Там солистка, вы даже имя...
А что сейчас за звук был у вас?
Это толпа Чихуахуа.
А, Чихуахуа. Нужна какая-то песня про Чихуахуа?
Я знаю, вы не любите маленьких собак, но у меня вот маленькие обезьянки и маленькие собачки.
Понял. Лилия, ну я обдумаю ваше предложение, просьбу, не знаю, как правильно охарактеризовать относительно того, чтобы спеть в эфире что-то из кубанского казачьего хора. Сейчас, наверное, не самое время для этого. Ну, я понял, я запрос понял. Давайте в каких-то более подходящих для этого эфирах, как что-то такое произойдет, мы обязательно споем с вами. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Виталий, я сейчас живу в Москве, вообще сам из Оренбурга.
О.
Мое село подступило. В общем, ситуация какая, соглашусь.
Я должен сказать, земляк.
Да, да, точно земляк, я всегда вас слушаю. Да. Горжусь своим земляком.
Я горжусь своими земляками. Так.
Ну, что? Я занимаюсь строительством и соглашусь с предыдущим звонившим, что нет кадров, проектировщиков. И еще есть такая проблема, например, когда при проверке там сметной документации, например, да, грубо говоря, преследует цель показать свою работу и снизить ее. Невзирая на то, как работа будет выполняться потом. И зачастую там подрядчик, вписавшись, да, такой объект, там, когда там миллиард, невозможно на входе в контракт там, просчитать все нюансы.
Страшные какие-то суммы вы называете. А что за село у вас, которое потопило?
Краснохом.
Да. Что, сильно потопило?
Ну, порядочно, да. По-моему, в 93-м году последний раз такое было.
Тогда, кстати, дамбы не было в 93-м. И, ну, это, кстати, тоже интересно, что было бы, если бы этой дамбы вообще не было.
Ну, да.
Там, наверное...
И тут вопрос, как она рассчитана сейчас, грубо говоря. Уже никто не будет этим заниматься, выяснением причин. Просто надо кого-то наказать, грубо говоря. Это тоже не считаю, что это совсем правильно.
Не, почему? Я думаю, что выяснит, кто неправильно просчитал. Если тот своровал, выяснит, что своровал. Сейчас времена такие, знаете, раньше какие-то люди всякие разные вещи делали, на них внимания особо не обращали. Сейчас, смотрю, обращают. Касается артистов, бизнесменов разнообразных.
После советского времени есть такое отношение к предпринимателям, что если ты предприниматель, то ты непременно вор.
А тут знаете, какое дело, вот сейчас развивается там, ну не буду называть имен, интересное дело вчера там с неуплатой налогов, тут раз предприниматель записывает видео, он якобы находится на линии боевого соприкосновения, как он говорит, и тут же подключились, значит, военнослужащие, которые знают, кто находится на линии боевого соприкосновения, кто не находится, говорят, а вы обратили внимание, что как только против человека завели уголовное дело за невыплату налогов, он тут же оказался якобы на линии боевого соприкосновения. То есть вот такое бывает. Есть предприниматели, которые, как бы порочат честь других предпринимателей.
Всегда есть перегибы, Алексей.
Да. Да, спасибо. К сожалению,
не без этого. Но всех под одну гребенку тоже неправильно.
Конечно, неправильно. Я поэтому... Знали бы вы, как я сражаюсь со своей бабушкой в сообщениях. Она мне говорит, всех практически надо уволить, всех там расстрелять и так далее в таком русле. Я говорю, подожди, надо разобраться, кто виноват. Да. Спасибо большое. Я говорю, бабушка, ну подожди, А все они одинаковые. Я говорю, да подожди. А вот министр сказал, что, значит, дамбу съели крысы. Я говорю, это не министр сказал, это сказал человек из, ну, подрядчик, который эту дамбу строил, он себя там спасает. Говорю, подожди, еще министр ничего не говорил никакой. Министр приехал, посмотрел, говорит, какие крысы вы что гоните? Ребята, вы что, погнали, что ли? Какие крысы? Не, это не вариант. Я бабушке отсылаю, бабушка говорит, я была права. Я говорю, ну как была права? Ты же говорил, что министр. Ты говорил, смотри, министр совершенно другой говорит. Ну, конечно. Так что, вы знаете, я же не только звонки от слушателей принимаю вот сейчас. Вот, я еще и со своими близкими, родными там, дискуссии веду. Алексей, спойте, станцуйте, сделайте уже хоть что-нибудь полезное в эфире. Да. Да. Бабушки, они такие, пишет Юлия. Конечно. Требуем песню, пишет Скиллер. Давайте, у нас что, время-то есть еще. Звонки принимаем. Просто пусть люди душу отведут, как говорится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да?
Меня зовут Ирина.
Ирина?
Алексей, вы обещали к нам приехать в Раменское. Приезжайте. Очень красивый парк.
Я был в Раменском. Я обещал, и я был в Раменском.
Ага.
Все.
Спасибо.
Пожалуйста. Я обещал, я был в Раменском. Я не подвел вас. У вас очень красиво, это роскошно. Ой, ну, позитивно. Алло, здравствуйте. Вот, не получилось. Ну, бывает и такое. Бывает, что-то звонили, а потом что-то сорвалось. А можно короля и шута ели мясо мужики, пишет Джекпот. Теперь в Раменском... перестанут мести дорожки, пишет Василий. Пацан сказал, пацан сделал. Да-да, ребята, я не боюсь приехать в Раменское, понимаете. Вот. Не щадя живота своего, разъезжаю по Раменскому. С бабушкой не спорит, вот, пишет Код Z. Не спорит, но успокаивать-то надо. А как успокаивать? Фактами. Я говорю, подожди, пожалуйста, не торопись. Я же чувствую, что она волнуется, и она переживает, и все такое. Вот. Там же топит не только Оренбургскую область, там же топит Западный Казахстан, и топит, мама, не горюй. Сейчас топит Курганскую область, вы видели, наверное, тоже по полной программе. Страшное дело. Стихия, что говорить. В каком районе Москвы и области запланированы следующие гастроли, пишет Евгений. Не знаю, вот в Раменское меня приглашали, я и приехал. Вот приглашайте ваши районы, я приеду, похожу по ним, посмотрю на ваши парки. Ждем в Мытищах, мне говорят, ждем. Хорошо, однажды. Хотя в Мытищах я бывал, и не раз, я вам хочу сказать. В Пушкино, пишет Анна. В Щукино были, район отличный, пишет Михаил. Да, мимо проезжаю, бывает. Перово, пишет Евгений. Прекрасный район. Великолепный зеленый прекрасный район. СВХ построили. Загляденье. Да? Добро пожаловать в Химкинский лес, пишет Давид. В Балашиху, пишет Катан. В Зюзино. О, Зюзино. Район моей молодости. Прекрасно. Ну что ж, вот мы и поговорили в эфире. В принципе, не могу сказать, что мне не понравилось. Было интересно. Было интересно. Может быть, не очень информативно, но зато очень интересно. 10:00, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.